Ленин пересобрал Российскую империю и, главное, запустил процессы мировой деколонизации. Большевики дали русской цивилизации и народу новый проект развития. Они создали новую реальность, которая была в интересах большинства рабоче-крестьянского населения России. Политический Киев решил присягнуть белому господину, белому европейскому господину, совершив Иудин грех европейского выбора и предав всех колонизированных. Наивный Киев хотел заполучить входной билет в число колонизаторов, в НАТО, в Евросоюз, не зная, что белые господа никогда не примут их как равных.
Рискну сейчас провести одну аналогию. Мы часто сравниваем специальную военную операцию с Великой Отечественной войной, со Второй мировой. Но, положа руку на сердце, пока это не вполне так. Может, и к счастью, что пока это не вполне так. Некоторые ассоциации и очертания просматриваются. Однако, по сути, мы имеем дело пока с другими событиями. Если по сути, то у нас, конечно же, вполне себе гражданская война. Та, официально шедшая с 1918 по 1920, но на самом деле закончившаяся куда позже, минимум 2 года спустя. Происходила она, между прочим, не просто в тех же ландшафтах. В основном она происходила, гражданская война, на Украине, а также в Крыму. Но с прямыми предшественниками тех, кто сегодня при власти на Украине. Все эти Скоропадские, все эти Петлюры, стоящие за ними немцы, вот они на новых ролях теперь. Но есть одна существенная разница с теми событиями. Тогда у власти были красные, а у нас, ну как бы так сказать, скорее белые. Ну точно уж не красные. У нас как бы победившая белая Россия решает сейчас украинскую проблему, ссылаясь на то, что большевики ее когда-то не совсем правильно решили. И вот сейчас перерешивают заново. У нас теперь, как и положено у белых, есть капитализм, есть триколор, церковь есть, это хорошо, и олигархи есть, это не очень хорошо. Есть, короче, все плюсы и все минусы. Ленина у нас нет, Сталина у нас нет, Троцкого у нас нет. Фрунзе тоже нет. Но поскольку 7 ноября совсем скоро, мы вспомним в этом контексте, как это было тогда и что у нас сейчас. Недавно, скрывать не стану, главнокомандующий Владимир Владимирович Путин порадовал. Не знаю, как вас, а лично меня очень порадовал. Владимир Владимирович Путин в речи к 1160-летию нашей государственности в Новгороде сказал не просто важное, но выстраданное им самим.
Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения прошло времени для того, чтобы давать полноценные, объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры. Но все они – государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, ученые, подвижники и святые, а самое главное – весь наш народ – сделали Россию великой мировой державой, определили ее судьбу.
Я так давно ждал этих слов. Моя позиция по поводу слов Путина предельно проста. А он рискнул сказать вслух, что Николай II, Ленин и Сталин, цитата, «сделали Россию великой державой», а значит, все трое были державниками. Путин, как мне кажется, прекращает в своей речи гражданскую войну. Мой эстетический и социальный выбор известен. Тогда я оказался бы на той стороне, где Ленин и Сталин, а не где Керенский и Временное правительство. И все эти предавшие своего царя масоны, которые теперь почему-то олицетворяют для некоторых великую Россию, которую мы потеряли. Я был бы там, где были Есенин Сергей и Маяковский Владимир, а не там, где оказались писатели Бунин и Зайцев. Прекрасные писатели, между прочим, а также философы Ильин и Бердяев. Но это не значит, что моя любовь и моя боль о судьбе поэта и воина Белой армии Николая Туроверова или писателя и белогвардейца Гайто Газданова больше моей любви к Аркадию Гайдару или Михаилу Шолохову. И мне, конечно же, не мешает Николай II в числе названных Путиным имен. А вот некоторым Ленин и Сталин почему-то очень мешают. Едва начнут говорить про Украину, сразу про Ленина и Сталина вспоминают, как про создателей независимой Украины. Вроде бы любой ребенок знает, что независимая Украина начала создаваться после либерально-буржуазной февральской революции 1917 года и просуществовала ровно до того момента, как ленинские и большевистские отряды не уничтожили всю эту петлюровскую, сепаратистскую, незалежную квазигосударственность. Поэтому на нынешней Украине так ненавидят Ленина и валят ему памятники, потому что он убил в зародыше их незалежную украинскую государственность. А в следующий раз независимая Украина возникла уже в 1991 году, после очередной либерально-буржуазной революции по вине Горбачева и Ельцина, которым на нынешней Украине, напротив, претензий нет. Но все вроде бы понятно и прозрачно, но некоторым у нас непонятно и непрозрачно. Ну тогда мы еще раз объясним. Что такое Ленин, помню очень коротко и очень ясно рассказал правый публицист, идеолог и замечательный, царствие небесное, человек Александр Иванович Казинцев. Ленин, сказал Казинцев, в 1917 году показал всему миру, что можно бросить вызов белому господину. Для китайцев, индийцев, африканцев, азиатов, латиноамериканцев, жителей Океании, для всех цветных, чумазых, униженных и оскорбленных это был шок. Это было религиозное откровение. Белый господин всегда считал, что и русские, они тоже никакие не белые. Они белые, эти русские, по недоразумению. На самом деле они цветные, чумазые и уж точно не имеющие права на свою слишком богатую землю, распоряжаться которой должен на самом деле белый господин. Когда говорят, что Ленин разрушил Российскую империю, это, конечно же, является риторической фигурой. Ленин пересобрал Российскую империю и, главное, запустил процессы мировой деколонизации. Еще при Ленине рухнули четыре другие империи, пока он с необычайной энергией подшивал отпавшие территории к советской уже России. А затем в последующие несколько десятилетий белые господа из Лондона, из Рима, из Парижа, из Мадрида катастрофическим образом проиграли цветным и чумазым, утеряв свои колониальные приобретения. Это все Ленин. Когда Ленина норовят навек поженить с марксистской теорией, это всего лишь отчасти верно. Ленин – мировой супербренд. Он отец Че Гевары. Причем действующий супербренд. Он не только отец Че Гевары, но и вечный противник колонизатора, белого господина, Наполеона, Муссолини, Гитлера, Байдена. Их сражение не закончено, оно продолжается. Да, белые европейские господа кое-чему научились, и теперь, путая карты, могут предъявить в качестве своего предводителя черного Барака Обаму, но едва ли это кого-то способно ввести в заблуждение. Обама – белый господин, а Ленин – негр. Ленин – индеец, индиец, Ленин – русский, Ленин – китаец, монгол, бурят, кубинец и венесуэлец. Ленин – серб, потому что сербы тоже не настоящие белые. Ленин – африканец. Наконец, Ленин – донбасский шахтер. То, что фигура Ленина высилась над первыми митингами русской весны, вовсе не исторический парадокс, а явление истинной подоплеки событий. Политический Киев решил присягнуть белому господину, белому европейскому господину, совершив Иудин грех европейского выбора и предав всех колонизированных. Наивный Киев хотел заполучить входной билет в число колонизаторов, в НАТО, в Евросоюз, не зная, что белые господа никогда не примут их как равных. Политический Донбасс ответил «нет» на планы Киева. Политический Донбасс сказал «мы другие». И вот, спустя 100 лет, сначала донецкие ополченцы, а затем и вся Россия вновь явилась в прежнем контексте – как сила, бросившая вызов глобализму белых господ. В этом огромное сходство событий 1917 года и 2022 года. Масштабы ленинских имперских атак, пусть и не всегда удачных, поразительны сами по себе. Он не только ставил целью возвращения под власть Москвы территории Украины, в том числе и Западной Украины, и Белоруссии, в том числе и Западной Белоруссии, но и отдал приказы о взятии Варшавы, о походе на Константинополь,
реализуя многовековую мечту России, и на Иран, в котором, напомню, участвовал другой русский поэтический гений Велимир Хлебников, воспевший шествие Красной Армии на восток в Персию. «Клянемся волосами Гуриет-эль-Айн, клянемся золотыми устами Заратустры, Персия будет советской страной», — так говорит пророк. Да, советская Россия была слишком истощена, чтобы немедленно реализовать все эти ленинские задумки. Но как в одной песне пелось, вы оцените красоту игры. И Есенин, и Хлебников, и Маяковский смогли ее оценить. В 20 веке имя Ленина звучало как пароль на всех континентах, желавших свободы и независимости от белого господина.
А мы гордимся тем, что в 20 веке именно наша страна возглавила антиколониальное движение, которое открыло многим народам мира возможности для развития, для того, чтобы сокращать бедность и неравенство, побеждать голод и болезни.
Меняя, воспитывая в тысячах разноязыких од Ленина на смехотворного Джонсона, чей срок в истории позорный миг, наши украинские заблудшие братья ведут себя как исторические дикари. Спустя даже не 100, а смешные 15 лет никто и объяснить не сможет, кто такой Джонсон или кто там еще. Ленин же спустя 100 лет будет стоять на том же самом месте. Вождь краснокожих, супербренд, герой есенинских стихов, вечный ужас мировой буржуазии, мирового колонизатора, мирового олигарха. Что до созданной Лениным Украины, здесь мне отчего-то вспоминают слова нашего нынешнего президента, сейчас снова бросившего вызов тому самому белому европейскому господину, европейскому и американскому. Говоря о Борисе Ельцине в канун очередной даты его смерти, наш президент сказал: «Задним умом мы все тут умны». Путин напомнил о катастрофической сложности принятия точных решений в одни роковые. Ленину досталась уже созданная немцами, Скоропадским, Петлюрой Украина. Ему пришлось иметь дело с готовым историческим конструктом. Ленин не отменил этот конструкт окончательно. Но, друзья мои, разве российские императоры отменили, загибайте пальцы, сейчас перечислим, царство польское, Великое княжество финляндское, Хивинское ханство, Бухарский эмират, Якутскую область, Аздзейский край, внутреннюю Киргизскую орду и все иные прочие формы автономии, которые имели место. У нас вот любят повторять эту, простите, благоглупость, что до 1917 года малороссы не знали, что они хохлы и были русскими и жили в русских губерниях. Ну, ей-богу, зачем это все вы говорите? 27 сентября 1781 года, 241 год назад, по указу императрицы Екатерины II, в составе России образовано Киевское, Черниговское, Новгород-Северское наместничество. В 1796 году эти три наместничества составили Малороссийскую губернию. В 1796 году, говорю, и жившие там 250, 200-150 лет назад люди прекрасно знали, что они хохлы, что они украинцы, что у них свое наместничество, что у них своя губерния. А потом административные границы малоросских, хохлядских, украинских земель только расширялись при царях. Это не Ленин, как у нас часто взбалмошно повторяют, впихнул Донбасс на Украину. Это за 300 лет до Ленина уже сложилось вследствие взаимоотношений между донскими и запорожскими казаками. Ну читайте книжки-то, не повторяйте за необразованными блогерами всякую чепуху. Что вот у нас было тут неделимое русское царство, а большевики взяли его и поделили. Помните, как выглядел титул последнего русского императора? «Божию поспешествующую милостью мы, Николай II, император и самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь польский, царь сибирский, царь Херсониса Таврического, царь грузинский, государь псковский и великий князь смоленский, литовский, волынский, подольский и финляндский, князь эстлянский, лифлянский, курлянский и семигальский, самогитский, белостокский, курильский, тверский, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных, государь и великий князь Низовской Новгорода земли, удорский, абдорский, кандийский, витебский, мстиславский и все северные страны повелитель, и государь иверские, карталинская и кабардинская земли и области армянские, черкасских, игорских князей и иных наследний государь-обладатель, государь туркестанский и прочее, и прочее, и прочее. Взял бы да сказал, я русский царь, здесь все русское, я русский, и вы русские, раз он был самодержец. Чего он там наперечислял? И автономии, и губернии, и прочие национальные окраины. Он же тем самым мину закладывал, а? Нет, ну ей-богу, почему вместо реальной истории надо какую-то свою выдумывать, где у Ленина были республики, а у царя был нерушимый монолит, и даже украинцев не было, одни русские, русские, русские. Вы кого хотите обмануть? Самих себя хотите обмануть? Или реальность? Ленин создал. Да нафиг ему было это создавать вообще, если бы не крайне сложный политический и военный контекст. Он кто угодно мог быть, деспот, тиран, но он точно был глубоко рациональный тип. По факту, Ленин в немыслимых условиях вернул в состав страны всю левобережную Украину и Киев, а Сталин довел это дело до финала. Начали украинизацию, вы скажете? Да, начали по настоянию киевских товарищей, но вскоре свернули. Они же ее, черт возьми, сами свернули всю эту украинизацию. Москва сама же завинтила украинизаторов, как ранее отвинтила в силу только что закончившейся гражданской войны. Сначала отвинтила, потом сама завинтила, учла, так сказать, ошибки. Вот когда мы сделаем все то же самое и присоединим еще больше, чем Ленин и Сталин, тогда будем рассказывать про то, в чем они ошибались. Но лучше сначала сделать. Все ошибались, все ошибаются. Выигрывает тот, кто выиграл, а не тот, кто красиво рассказал про ошибки предшественников. И в этом смысле наш главнокомандующий, повторим, молодец. Снял свои претензии к Ленину и Сталину и сказал прямым текстом: «Сделали страну великой державой».
Когда у привыкших сваливать вину за распад страны с перестройщиков, с авторов перестройки на большевиков кончаются аргументы, они используют один и тот же довод. Ленин оставил возможность республикам выйти из состава страны, прописав право на самоопределение вплоть до отделения. Ленин был идеалист. Верил в то, что построит самое свободное и достойное государство на земле, и никто из него выходить не будет. Обсуждая эту тему, обязательно пишут, что Сталин был против. Господи, Сталин ленинскую норму не отменил, хотя имел для этого абсолютно все возможности. При всей своей прозорливости Сталин тоже не мог предположить, что ко власти придет какой-нибудь упырь, который распустит страну. И теперь про главное. Заложенная Лениным бомба не взорвалась. Она вообще не сработала, потому что страна проголосовала против распуска Советского Союза. В Беловежской пуще все эти подельники не апеллировали к ленинской норме. Остальные республики и вовсе отсутствовали на этом мероприятии. Это был незаконный, нелегитимный, воровской, предательский акт, не имеющий никакого отношения к ленинским нормам и, более того, противоречащий прописанным при Ленине механизмам. Зато повторим. В 20 веке распались британская, османская, французская, австро-венгерская и прочие империи. Ни одна из них не была поделена на республики. Как раз поделенная на республики империя всех своих соседей, все эти империи пережила. Ленинская закваска оказалась в 20 веке крепче. Но здесь и другое надо понимать. Никакие нормы, когда включаются инструменты хаоса, значения не имеют. Если нашим безумным потомкам придет в голову развалить Россию, очередной подобный Борису Николаевичу или Михаилу Сергеевичу деятель перепишет все нормы за день или произведет размен этим нормам вопреки. Так что в наши дни вас не ленинские республики должны волновать, а совсем другой вопрос. Вот этот вопрос. Как они это сделали? Как это все сделали большевики? Как они восстановили империю? У нас сейчас не только Украина пылает. У нас то и дело дымятся то Армения, Нагорный Карабах и Азербайджан. Гагаузия, Приднестровье и Молдавия. Киргизия и Таджикистан. Пока вот такой список, но он не полный, увы. На всех этих территориях могут возникнуть зоны напряжения, а затем и полноценный военный конфликт. Спустя 100 с немногим лет мы вернулись в ту точку, где и в прошлый раз, во время гражданской войны, мы, русские, сумели перейти через жесточайшую свару, перейти и замирить всех. Украина подала тогда на отделение, и немцы снабжали ее оружием. Полыхал Кавказ, за Кавказье пришли турки, от России отторгали земли губерниями, краями, областями, цвели все мыслимые и немыслимые сепаратизмы. Параллельно на воюющих территориях резали друг друга малые народы. Когда сегодня перечитываешь русскую литературу той поры, поражаешься сходству контекста, сходству идей, событий, географий, эмоций, типажей. Вот это все, что мы читаем в новостях, пока, к счастью, только в качестве мрачных прогнозов о событиях на территориях бывших республик СССР. Вот вместо всех этих прогнозов можно перечитать «Тихий Дон», можно перечитать «Как закалялась сталь», можно перечитать «Хождение по мукам». Это написано не о прошлом, это о нас. Черчилль, цитируем, «Мы дали Деникину средства для вооружения и снаряжения почти четверти миллиона людей». Как ново, как цинично, наконец. А вот свежая реплика генерала США Джека Кина, бывшего начальника штаба армии. «Мы инвестировали в Украину крохи, всего 66 миллиардов в году. Это чуть более 1% бюджета. А получаем несоизмеримо большие преимущества. Вашингтон смог сделать главное – создать на границах России серьезного для Москвы соперника, который должен будет мешать российскому руководству проводить политику влияния в Восточной Европе, особенно в странах бывшего Советского Союза. Это лишит их возможности при Путине реализовать амбиции, как забрать себе, например, некоторые из советских республик обратно. Если бы это произошло, и Россия все-таки забрала какую-то бывшую республику Советского Союза, то НАТО бы начал войну». Ну вот и 100 лет назад было примерно то же самое. Колчаку американцы поставили 112 тысяч винтовок и военного имущества на 8 миллионов долларов. Всего в интервенции приняли участие 14 стран. А за помощь белой армии интервенты требовали зерно. Но вообще вывозили из России все подряд. Или еще один факт. Напомню, еще 23 декабря 1917 года было заключено англо-французское соглашение о разделе сфер влияния в России. Великобритании доставался Кавказ и Казачьи области, Франции, Украина, Бессарабия, Крым, Сибирь и Дальний Восток оставались Японии и США. И тем не менее все было, как оно было. История не нуждается в наших оценках. Это мы нуждаемся в правильно сделанных выводах. Вывод все тот же. Победили вот эти, красные. Как они это сделали? Отвечаем коротко. Централизация власти. Безжалостная централизация власти и личное руководство Лениным всей, чуть ли не сказал, спецоперацией. В то время как Колчак, Деникин, Миллер, Краснов, Врангель, Дутов, Семенов никогда ни о чем толком договориться не смогли. Тем более ни о чем не могли договориться и все виды интервентов. Наконец, важная вещь, про которую сейчас не очень любят говорить. Не только красные, но и белые отнимали у населения хлеб. Но белые не получили, не имели, не обрели массовой поддержки населения. А у красных она была. Несмотря на эксцессы, и даже кровавые эксцессы, была массовая поддержка народа. Большевики дали русской цивилизации и народу новый проект развития. Они создали новую реальность, которая была в интересах большинства рабоче-крестьянского населения России. Так они, по крайней мере, сообщили. И народ откликнулся. За это вот народ люди в белых перчатках ныне называют скотом и быдлом. И они, как бы это помягче сказать, не правы. А народ был в историческом смысле, наверное, все-таки прав. Большевики с нуля выстроили мощнейший пропагандистский аппарат. В том числе и поэтому выиграли войну. Они провели не только масштабную мобилизацию, объяснив народу, за что идет война. Они провели гигантскую медийно-культурную мобилизацию, где на победу работало все. Газеты, листовки, плакаты, поэты, музыканты, агитаторы, гениальное изобретение, комиссары и так далее. И тому подобное. Грубо говоря, Демьян Бедный, Александр Блок и Маяковский сработали лучше, чем, скажем, Александр Куприн, работавший в белогвардейских газетах. Большевики были невероятного уровня переговорщики. Они привлекли на свою сторону половину офицеров царского времени. Половину. И, наконец, большевики сумели договориться с национальными представителями практически всех национальных окраин. Большевики договорились не с олигархическим аппаратом всех этих Украин и закавказских республик. Большевики договорились не с элитами, а выявили реальных национальных лидеров, наделили их рядом преференций, дали им республики и в составе республик втянули их в нашу страну. Это была гениальная шахматная партия. Гениальная шахматная партия по пересборке страны. Было бы полезно ее изучить по ходам. Не повторить, что невозможно, а хотя бы изучить. Потому что они, говорю, победили, а белые нет. И мы тоже пока еще нет, но обязательно когда-нибудь победим.